Опять милость Господа, опять время благоприятное, опять и снова возможность искать, стучаться и получать открытые двери, получать ответы, получать помощь от Господа Бога. Наш враг очень хитер. Знаете, я буквально вчера разговаривал с одним человеком по поводу Мелхиседека. Ну, как разговаривал, общался, короче говоря. Он говорит, что Мелхиседек – это сын Сима или внук Ноя, что... Ну вот они считались без рода, без племени, без отца, без матери. Я так вот, ну, пытаюсь понять человека, я думаю, ну как вот он может так рассуждать, если у того же самого Сима есть и отец, есть и мать, и это написано. Это не то, что не написано. Это конкретно написано. Даже по Писанию мы знаем, когда он родился, когда он примерно умер, не по родословной, а по летописи. Значит, это можно высчитать, посмотреть. И вот все равно человек, вот как бы глупо скажу, пытается сову на глобус натянуть, и все равно он будет доказывать и объяснять, и рассказывать, что вот это именно вот так, что это был обыкновенный человек, но он был просто... И я начал проверять других людей, и в основном все такого мнения. Кто-то говорит, что он просто пришел ниоткуда, и никто не знал, где его родство, где он, откуда он. Поэтому так написано, что он без отца, без матери, без начала дней и без конца жизни. То есть, ну, никто не знал, когда он умер, никто не знал, когда он родился. И вот такое вот, где ты это взял? И, естественно, что, не знаю, как для вас, но для меня, допустим, очень интересно, что это? Или это блок в мозгах у человека, чтобы, ну, простые логические вещи, можно же понять, что здесь какая-то необычная какая-то личность, которая действительно не имела начала жизни, которая действительно не имела ни отца, ни матери. И как Писание говорит, подобно Сыну Божьему. Почему люди так реагируют на некоторые места Писания, что вот как будто кто-то берет и закрывает им, стирает и как бы не дает даже вот логического рассуждения по этому поводу. И таких мест Писания очень много. Вот, кстати, почему именно за это место так цепляется сатана? Потому что если мы читаем 28 главу Езекииля, где написано «за царя Тирского», да? Опять же, все верующие люди говорят, что это написано за сатану, что вот он там где-то на небе от своей торговли разбогател, возгордился, чем он там торговал, непонятно, но вот он возгордился, и вот он упал оттуда с неба, Деница, сын Зари, и все, вот происхождение дьявола. И как мы с вами много раз разбирали, что это он просто так говорит людям, чтобы люди боялись его. Конечно же, он не хочет, чтобы мы понимали вот эти места, покоритесь Богу и противостойте дьяволу, он убежит от вас. То есть он будет бегать от вас, в нем гораздо меньше силы и возможностей, нежели у вас, тогда, когда вы покоритесь Богу. И вместо того, чтобы дрожать перед Ним, нужно найти возможность действительно по-настоящему покориться Богу. Но, увы, люди вот складывают себе представление, возьмите, допустим, такое место, где Бог произносит проклятие человеку и змею. Он говорит: вражду положу между семенем твоим и семенем жены. Ты будешь жалить его в пету, он будет поражать тебя в голову. И опять же, посмотрите, что люди говорят об этом стихе Писания. Что речь идет о Христе. Что вот Христос придет, он его поразит в голову, а змей его ужалил в пету. То есть, ну, убил его тело, но ничего больше не смог сделать. Вот и все это пророчество сбылось. Опять же, ну, натянуто, потому что здесь он будет жалить тебя, или ты будешь жалить его в пету, а он будет не поразит, а поражать тебя в голову, семя жены. И вот уже и пошло, что якобы у Марии было семя, Мария родила Иисуса, и родословная тут Марии, все, что хочешь, придумывается. Зачем? В первую очередь, чтобы затмить, запрятать дьявола, чтобы он выглядел таким великим, важным. Бог говорит четко, что вражда будет между человеком и врагом человеческих душ. Две противоположных силы. И они же, естественно, соответственны друг другу. Нет уже такого, что ты будешь на танке, а я буду против тебя с вилами, давай воевать. Бог не мог организовать такой войны. Он выбрал нам равнозначного противника, у который имеет свои возможности атаковать, мы имеем свои возможности. И по-честному, кто побеждает, тот побеждает. Кто действительно имеет перевес в этой борьбе, тот и правит балом, как говорится. И Писание нам постоянно подчеркивает, что у тебя есть все абсолютно возможности, чтобы не только ты побеждал, а чтобы он боялся тебя так, что заранее отступал, убегал, потому что знает прекрасно, что если вы схлестнетесь, если вы сойдетесь, там, скажем, один на один, то ему будет очень плохо. У него очень маленькие маневры, он может жалить только в пету. То есть, другими словами, или ты идешь и не замечаешь его, как он сзади к тебе подкрался и хапнул тебя. Или когда ты от него убегаешь. Это две возможности у него исхитриться и достать, ну, как бы пустить в тебя яд через твою пятку. Такое проклятие, такие условия, потому что он духовная личность, мы физическая личность, поэтому Бог ограничил его возможности войны против нас. И когда мы это знаем, вот, и дьявол это знает прекрасно, естественно, ему надо нагнать страху, ему надо сделать из себя что-то такое великое, что он противник самого Бога, кто ты, червяк, там, вякаешь там против меня. И человек трясется, не упоминай его имени, а то он еще придет, еще что-то тебе сделает. Сделает он тебе, если у тебя есть настоящая евангельская вера, которой ты можешь противостоять твердо, что, чтобы он ни, какие ни напускал бы туманы, ты просто-напросто смотришь на это совершенно безразлично, потому что он ничего не может тебе сделать, тогда, когда у тебя есть истина, когда у тебя есть правда. Знаете, люди очень часто обвиняют Бога, говорят, куда Он смотрит? Вот куда Он смотрит, такие несчастья, такие беды на земле, Он, наверное, позволяет это все делать. Без Его-то воли ничего не делается на земле. А все очень просто, есть свет и есть тьма. Бог есть свет. И Он говорит, что если ты отвернешься от Меня, и Я отвернусь от тебя. Вот представь, лампа вот на тебя направлена, свет, и ты видишь все в этом свете. И Он берет эту лампу и отвернул от тебя. И ты оказался во тьме. Тьма не имеет силы наступать на свет. У нее нету такой силы. Она бежит от света. Даже в физическом мире вы знаете, что тьма не имеет никаких возможностей объять свет. Вот. Но когда источник света отходит, тьма полностью занимает все пространство. Так получается и здесь. Не то, чтобы Бог там бьет и наказывает тебя, Он просто отворачивается от тебя. И, кстати, не только Он тогда отворачивается, когда Он гневается на тебя, но и часто Он отходит от тебя, чтобы испытать тебя. Он отходит, и тьма приступает, и тьма начинает применять все свои методы, чтобы как-то свалить тебя. А Бог этим самым проверяет, есть ли в тебе твердость, есть ли в тебе способность стоять независимо от того, что происходит вокруг и все такое. Поэтому мы должны очень четко это знать. Бог не всегда будет освещать тебя своим светом, потому что и испытать тебя надо, и гневается Господь, когда ты не хочешь делать то, что Он тебе предлагает. Вот Он стучит, стучит к тебе в сердце, приглашает тебя, зовет, 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 а ты упрямствуешь на своем. И Он берет и отворачивается от тебя. И все, и начинает хозяйничать в твоей жизни тот, которого ты не в силах ему противостоять, потому что тьма – это его стихия. Там он хозяин, полезут на тебя все тараканы, все, как говорится, твари поднебесные, и будешь ты страдать, потому что ты сам дал ему право. Ты не дал возможности Богу освещать тебя светом, и поэтому такая проблема. Так вот, мы должны понимать, что уже не одно тысячелетие я посмотрел, что, допустим, писали так называемые отцы церкви, там всякие эти самые, ну, 4 века, Никейского собора, что они там писали по поводу этих мест Писания. То же самое, то же самое. Путают, вот всячески путают, допустим, того же самого Мелхиседека. Почему? Да потому что не пропустить мысль в голову, что это может быть просто обыкновенный ангел, который в человеческом теле. Точно так, как Христос. Христос-то был прежде бытия мира, еще ничего не было, Он уже был. Как личность Он был. Мы рождаемся как личность, рождаемся, когда рождается наше тело. А Христос был всегда. Ему Отец приготовил тело, Он вошел в это тело, пожил в этом теле, вышел, зашел, потому что Он Дух, живущий в теле. И вот посмотрите, Господь наш 100% человек и 100% Бог. И кричат на всех перекрестках. Да, вот написано, Он 100% человек, 100% Бог. Ну где? Где это ты берешь, если у Него не было Отца? Вот не было у него физического отца. Если он рожден от начала святым, нарекся. Вот Мелхиседек написано, что он без отца и без матери. И уподобляется именно этим. Он уподобляется Сыну Божьему, который пришел. И когда ему говорили, вот мать твоя, он говорит, кто мать моя? Кто братья мои? Те, кто слушает мои слова, выполняет, вот это мои мать и братья. Понятное дело, что 2000 лет назад написать там, допустим, что взял Бог там, зародыш, допустим, поместил в суррогатную мать, которая выносила этот зародыш, родила его, объяснить подобные вещи в то каменное время было невозможно. Поэтому Бог упрощает это все, но мы должны прекрасно понимать, что до матери этой, до этого земного рождения он был прежде бытия мира. Он был рожден отцом, как дух живущий. И когда он пришел на землю и пожил немножко в человеческом теле, это был совсем не человек. Или правильнее сказать, человек совершенно другой. Это был небесный человек, в нем не было человеческого «я», вот как мы имеем. Почему? Потому что каждый из нас уже рождается грешником. Нам передается суетная жизнь от наших родителей. Гены передаются. ДНК программируется внутри нас, и мы заранее обречены на то, что мы будем иметь свои слабости, свои плюсы, свои минусы, свои какие-то неправильные интересы. Ни один человек не рождается чистым полностью. У каждого человека есть суетная жизнь, которую ему передали. Вот. Если твои родители сильно употребляли алкоголем, допустим, то тебя, может быть, не по твоей вине, при твоем рождении передастся тебе зависимость от алкоголя, допустим, и так далее. Много разных вещей передается человеку. Иисусу Христу ничего не передавалось. У него не было родителей как таковых, потому что Писание говорит очень четко, что Бог сотворил для него тело, уготовил ему тело. И он пришел, потому что Писание называет телом человека храмом Божьим или квартирой для жительства, где живет вот новый человек, вот мы, если мы станем духовными людьми, да, мы будем использовать наше тело как квартиру, в которой живет личность. А сегодня наша личность соединена, душа и тело вместе составляют нашу личность, дух отдельно. Но когда мы станем духовными людьми, тело останется просто как квартира, душа уйдет к духу, соединится с духом, и дух имеет такую суть, он приходит и уходит свободно из этого тела. Как апостол Павел говорил, я находясь, физически он находился в одном месте, а говорит, находясь духом вместе с вами, я решил вот это сделать, то есть дух не подчиняется физическим законам. Поэтому нам туда нужно. Мы для того и рождены, чтобы стать подобием Божьим. И больше того скажу, настоящие сыновья Божьи – это те, кто является духом, живущим в теле человеческом. Если мы это получим, то мы получим реальное, не то детское представление, а реальное восприятие, сыновства. В наше последнее время есть очень много мест, которые четко видно, что они зазомбированы, как-то вот замазаны так, что человек не хочет на них обращать внимания, потому что в нем сразу вся теология поменяется, все представление и о христианстве, и о Боге, и обо всем. Буквально по нескольким стихам можно, допустим, определить суть дьявола, кто такой дьявол. Писание говорит четко, ясно, что змей в саду обольстил Еву. Кто обольстил Еву? Кто получил проклятие за то, что он наврал Еве? Кто? Змей стал ползать на чреве. Новый Завет конкретно говорит, как змей своей хитростью прельстил Еву так, чтобы и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Кто соблазнил Еву? Дьявол, который зашел в змея. Где? Где? Нельзя свести его до уровня животного, которому Бог дал особенную хитрость. Написано, змей был хитрее всех зверей полевых, которых сотворил Бог. Нельзя его туда свести, потому что тогда человек начнет понимать, с кем он имеет дело, кто против него противостоит. Надо его поднять до уровня Бога. И тогда, конечно же, человек будет уповать, Господь мой, крепкая башня, вбегает туда, прячется праведник, и все, он безопасен. А если не спрячется в эту башню, конец ему, все. Он его просто раздавит, растопчет и уничтожит. Вы понимаете, в чем дело? Поэтому вот он блокирует эти места Писания. Куда еще ясней книга Откровения говорит, что значит, это есть древний змей, называемый дьяволом и сатаной, которого ангел придет, возьмет одну цепь и посадит его на цепь, как собаку, он будет сидеть на цепи 1000 лет, будет сидеть на цепи. Кто есть дьявол и сатана? Два места Писания. Древний змей. Другими словами, первозданный змей. Древний и первозданный – это одно и то же слово. И вы можете взять и посмотреть информацию в теологию многих христианских течений, направлений. В основном все вам скажут, что не какой там змей, это там такой великий, он такой сякой, пятое, десятое. Вот, приведут вам кучу мест Писания, типа пришли сыны Божьи в книге Иова на совет Божий, среди них пришел и сатана. Ты видишь, он даже на совет Божий приходит, когда сыны Божьи собираются, у него есть право, Бог не имеет до конца, ну, по справедливости его взять, вышвырнуть, потому что он никто, он имеет определенный вес, он имеет там определенные свои силы, и начинают разглагольствовать. Вместо того, чтобы взять, прочитать внимательней, что и был день, когда пришли сыны Божии, среди них пристал и сатана. И когда ты понимаешь, что это был день, и всякий верующий человек знает, что на небе нету, в царстве Бога нету солнца, нету дня и ночи. Там нету никаких летоисчислений, там вечность. Поэтому, если написано, что был день, и Бог пришел советоваться со своими сынами, значит, мы понимаем, что Бог Духом Своим пришел на землю, чтобы пообщаться со своими детьми. Туда всегда приходит сатана, прежде нежели придет свет, чтобы не допустить свет. У него есть свои права. Но если свет уже туда проник, то ему приходится убегать. В этой ситуации Бог захотел с ним подискутировать. И поэтому он из тьмы, Бог из света общаются. Вот. Но это обыкновенная земная ситуация. Он и сегодня приходит сюда, среди детей Божьих пытается тень на плетень навести. Это его работа. И тогда он приходил, это его работа. И вот таких мест очень много. Я помню, как я задавал сам Богу вопрос, я говорил, а вот Михаил Архангел спорил с дьяволом о Моисеевом теле и не смел произнести укоризненного суда. Такой великий архангел, и вот он, не открылись у него уста, чтобы что-то сказать дьяволу, да иди ты отсюда, кто ты такой вообще, что ты тут будешь спорить. Значит, ясно показано, что у него есть масса преимуществ и возможностей в духовном мире, где он командует парадом. Вот, на самом деле, духовный мир так устроен, что Господь наш все во всем. Ему не нужны посредники, ему не нужны какие-то, ну, знаете, переговорщики. Почему? Потому что Бог везде и всегда. Там, где разговаривал Михаил Архангел, там был и Бог, Отец своим Духом. Потому что Он везде, Он наполняет собой абсолютно все. Почему сказал так Михаил Архангел? Потому что, еще и еще раз подчеркнуть, суд, единственный суд принадлежит единственному Богу. Других судов нету, и судей других нету. И он, наоборот, показал даже такому, не такой негодной личности, которой суд уже давно определен, и все с ним ясно и понятно, и ничего он из себя не представляет. Даже такому, такой негодной личности, такой большой архангел не смел произнести укоризненного суда. И дальше Писание говорит, а вы... Что вы делаете? Не имея ни мозгов, не имея ни ума, открываете свой рот, злословите высокое начальство власти, ничего не понимаете, ничего не знаете. Вот вам пример. Даже этот великий на этого ничтожного не произнес суда. Господь мне говорил в мою душу. Я наконец-то понял, что есть... Много человеческих соображений, когда на самом деле все совершенно наоборот как раз. Вот. Что-то я понесло меня, братья сказали об этом, и как раз я с этим был знаком. Хочется просто сказать, что в наше последнее время есть очень много мест, которые заблокированы. Которые вот внушаются людям. Я одного человека спросил, откуда ты это знаешь? Ты это слышал от кого-то? Говорит, не помню, не знаю, откуда я это знаю, но знаю, что Мелхиседек, значит, это или Сим сам, или сын Сима, или еще кто угодно, только не... Ангел, находящийся во плоти человека. Ангелы действительно жили в человеческих телах в те древние времена. Откуда мы это знаем? Написано еще в 6 главе Бытие, что сыны Божьи входили к сынам человеческим, вернее, к дочерям человеческим. родились дочери человеческие, они увидели, что они красивые, вот, фигурные, все привлекательные, приманили их, и они входили к ним и рождались. Писание говорит, исполины рождались. То есть сразу видно, что скрещивались разные сущности. От того рождались великаны, Писание говорит. Вон, Голиаф оттуда произошел. Нет, начинают сыны Божьи, это сыны Сифовы, а дочери человеческие, это дочери этого Каина, и все, и пошло, и поехало. Откуда ты это берешь? Откуда? Сыны Божьи, это дух, живущий в человеческом теле. Мы получаем усыновление из-за того, что дух наш усыновляется, рождается, и мы становимся духом, живущим в человеческом теле. Так необходимо было в те древние времена. Представьте себе, вот появились люди. Вы думаете, что они сами по себе научились там железо обрабатывать, садить какие-то урожаи, или что-то они смыслили о Господе Боге? Нужны были посредники, нужны были личности, которые жили в человеческом теле, в то же время они были царями, как вот Мелхиседек, он же был и царем, и священником. Он и учил жить житейской жизнью, он и учил, как к Богу подойти, как с Богом навести отношения. И таких царей было много, и такой царь был царь Тирский, но он не удержался в этом служении. Почему он не удержался? Там на небе нету никого, кто не удержится. Он не удержался по одной причине, потому что Писание говорит ясно, что если кто-то водворяется в человеческом теле, он устранен от Господа. То есть вот наше тело, оно как изоляция, оно не ощущает Бога. Внутри, может быть, дух даже ожил, но он не может делать то, что он хочет, потому что тело требует другого. Но это другая мысль, другая тема. Но мы должны знать, что ангелы, не сохранившие своего достоинства, они, это не бесы, как часто говорят, вот они там на небе бунт подняли и упали, и теперь они тут бесами ходят, людей смущают. Писание очень четко говорит, что ангелов, не сохранивших своего достоинства, Бог держит в тюрьме на день суда. Они находятся в заключении, те, которые не смогли, живя на земле, сохранить свою миссию и свое служение, входили к дочерям человеческим, или как царь Тирский от большой торговли возгордилось его сердце, он себе возомнил, что он как Бог. Вот, все эти люди, они содержатся в тюрьме. А вот такие люди, допустим, как Валаам, трудно понять, то ли он с Богом, то ли он не с Богом, да? То ли он языческий какой-то жрец, то ли он, каким образом он тогда с живым Богом контакт наводит. Есть информация тех, которые были небожителями и которые потеряли возможность небожительства, но в то же время информация у них оставалось духовного мира, и они знают, многие вещи знают. Я не знаю насчет волхвов, которые там по звездам что-то определяли, но передается из поколения в поколение, передаются определенные знания, которые идут из самой древней времени, когда среди людей жили те, которые были царями и священниками, и Христос пришел тоже по этому чину. Он и царствует, Он и священник, и нам такой же чин Он предлагает. О, Боже милосердный! Хорошо. Значит, что касается последнего времени. Коль я уже это обещал, немножко все-таки скажу, а может быть, еще потом продолжу. Знаете, если мы внимательно смотрим Писание, то мы видим, допустим, что Авраам родился 2000 лет после Адама. Иисус пришел через 4000 лет. 2000 лет, 2000 лет. И 2000 лет мы имеем Нового Завета. Седьмое тысячелетие, мы знаем, что это тысячелетнее царство. Точно так же, как Бог творил землю. Вот Он 6 дней творил, на 7-й день почил. Это как бы мини-занятие, а это максимальный план Бога, разработанный, как говорится, на все времена. Итак, 2000 лет прошло, появляется Авраам. И что появляется вместе с Авраамом? Появляется вера, появляется наследие Божье. Впервые через 2000 лет появляются Божьи люди. Почему через 2000 лет это только случилось? Вот люди часто говорят, Эдик приводил сегодня место, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это правдивый стих, но учитывая, что прошло 4000 лет, и через 4000 лет Бог возлюбил мир и отдал Сына, а не отдал его сразу, как только, скажем, Адама поймал за руку. Ах ты такой-сякой, что ты натворил? А ну-ка давай, Иисус, быстренько перекрой это зло, чтобы оно дальше не двигалось. Вот. А так прошло 4000 лет, и прошло, допустим, сначала 2000 лет вообще, надо сказать, абсолютного безбожия, потому что не было ничего такого. Это же не 100 лет, это же даже не 500 лет, 2000 лет должно было пройти на земле, прежде чем сформировались возможности появиться такой личности, как Авраам. И Писание говорит, когда пришла полнота времени, возможности появились на земле. Написано, что Бог послал своего Сына на землю через 4000 лет. Итак, из этого мы видим, что человек просто, модифицировался, менялся в процессе, хотя нехорошее слово «эволюция», да, но действительно в естественных условиях человечество постепенно двигалось к цели, которую Бог наметил. Вот если вы знаете, что когда Бог решил сделать тело для Иисуса Христа, Он выбрал Авраама, и написано в Писании, что от Авраама до Давида 14 родов прошло. Так, Бог посмотрел на Давида, понравился он ему, добился Бог того результата. Ну, кто Давид внутри получился? Значит, дальше ему надо от Давида до пленения в Вавилон. 14 родов, дважды по 7. Две полноты, да? 14 родов. Ага, побудьте еще в плену какое-то время. 14 родов, да? От пленения Вавилона До Христа, владыки, опять 14 времен. 14 поколений, 14 поколений и 14 поколений. За это время у Господа появился материал, из которого можно сделать тело для Иисуса Христа. И все, когда только это исполнилось, он просто развеял народ израильский среди всех народов. Они выполнили свою роль до последнего времени. Это очень важно понимать, что Бог все делает по своему плану. Вот смотрите, что сказал апостол Петр. Он сказал, что одно не должно быть скрыто от вас, братья. Вот одно нельзя от вас скрыть, вы должны это четко понимать, что у Бога один день, как тысячу лет, и тысячу лет, как один день. Почему именно тысячу лет Бог берет за какое-то, ну, определение времени? Да потому что Он так назначил. 2000 лет, 2000 тысячелетия для начального развития человека из такого, знаете, животного уровня до уровня уже как какой-то, может быть, маленькой логики, каких-то мелких уже сопоставлений. Потому что мы даже представить не можем, что такое каменный век, мы представить не можем, что, как развивался человек после потопа. Нам кажется, что это были умные люди, такие вот благословенные. Я думаю, что если бы ты сейчас увидел Авраама, то, наверное, бы сторонился от него немытый, небритый, не... и, может быть, с хорошим запахом, со всякими наивными принципами человеческими, потому что жизнь такая была, условия такие, развитие такое, возможности такие человеческого ума. Мы же знаем, что идет постоянный прогресс и постоянное изменение разума даже человеческого. Так вот, прошло 2000 лет, родился Авраам, начался другой этап развития человечества на земле. Появилась возможность начать работу по поводу устроить тело для Господа Иисуса. Так написано. Я сказал, иду исполнить волю твою, Отче. И ты что? Ты уготовил мне тело. Ты сделал для меня тело. Как будто вот тело можно сделать, часто люди знают, что можно клонировать, можно там разные процессы, из пробирки организм родить и все. Ну, в древних это же не знали ничего. Поэтому Бог вложил в тело Иисуса Христа все необходимые возможности устоять, противостоять всякому злу, пройти через Голгофу и остаться победителем. Никто из людей, ни одно человеческое тело не выдержало бы, ну, знаете, физические беды и боли можно выдержать. Но одновременно боли и все силы ада, давление на мозги выдержать не может ни один человек. Поэтому Богу нужно было тщательно и очень долго через 14 родов одно качество воспитывать, через 14 родов одно передавать, там, скрещивать, перемещать все эти, там, скажем, эти гены все, чтобы в конце концов вылить это все в тело Иисуса, и чтобы это тело могло выдержать абсолютно все. Почему? Потому что нужно такое тело, которое дьявол не возьмет. Потом он говорит, вот мое тело, вот моя плоть, ешьте. Пускайте это внутрь себя, чтобы мои установки зашли в вас. Тогда никакой дьявол вас не возьмет, и ничего он вам сделать не сможет. Вы Божьи дети. Так вот, я хочу что подчеркнуть? Мы действительно живем в последнее время. Когда апостол Петр сказал, в эти последние дни он говорил в сыне и как пророчествовал пророк Иаиль, что в последние дни изолью от духа моего на всякую плоть. Последние дни – это последние два дня. Не последний день, а последние дни, последние два дня. Откуда мы знаем, что их только два последних дня? Оттуда, что это будет уже шесть дней, и седьмой день – это действительно полный покой, так же, как во всей Божьей работе. Как всегда Бог делает, вот Он делает шесть дней, седьмой день опочил, все. Так и в нашей ситуации. Шесть тысяч лет пройдет, седьмое тысячелетие, Писание говорит, что наступит тысячелетнее Царство Христа, или суббота, седьмой день придет. Вот. Как мы определяем, допустим, что время уже очень близко? Ну, прежде всего, вы знаете, что Писание говорит, когда вот вы увидите все эти знамения, вы восклоните ваши головы и знайте, что приближается уже конец, уже при дверях. Каким образом? Он привел притчу, он говорит, посмотрите на смоковницу. Если вы увидели, что ветки на ней стали мягкие и появились листья, значит, вы знаете, что близко лето. Так и здесь, он говорит, не пройдет этот род, когда все это совершится. Это связано с предыдущим стихом. Я уверен, что вы знаете, что Библия символизирует народ израильский смоковницей. Смоковница – это символ народа израильского. Есть немало мест, которые это подтверждают. Нет просто времени их приводить. И вот представьте себе, мертвая смоковница, зима, и вдруг начинается какое-то оживление в этой смоковнице, начинают появляться листья. Еще нету результата и плода, и все конечные, все всего делания, но Бог говорит, что род этот не пройдет, когда все это случится. То есть в Писании по поводу рода, допустим, мы имеем всего одно место, которое худо-бедно объясняет этот вопрос. Оно говорит, что, значит, жизнь человека 60-70 лет, при большой крепости 80 лет. То есть 80 лет – это предел рода. Вот сколько длится род. Нисколько вот род там как-то переходит в следующий род там через 45 лет или что-то такое, а сам род длится вот 80 лет, человек родился, до 80 дожил, все, в основном все умирают. Знаете, вот сегодня, допустим, продолжительность жизни общая такая мировая, статистика говорит, что 76 лет, да? Но плюс-минус все равно. Значит, 80 лет признаки того, что появились листья на дереве, и оно ожило. Вот его не было, оно было мертвое. И еврейское государство. Его не было до 48-го года. Ничего не было. Это крайне уникальная ситуация на уровне чуда, что, значит, народ был рассеян по всему миру, ни языка ихнего не было, ни культуры, ничего еврейского не осталось. Они все сохранили. Даже язык по-новому выучили, где-то нашли возможности по старым рукописям все собрали, выучили, и снова появилось государство в 1948 году. Так вот, мы понимаем прекрасно, что, допустим, в 2028 году это будет предел рода. Ну, пускай будет там еще сколько-то там плюс-минус 10-15 лет, это не так важно. Важно то, что этот признак Бог очень четко обозначил. Он не сказал, чтобы вы знали день и час, но он сказал, вы должны знать признаки пришествия Господа. Вы должны понимать, когда примерно это начнет происходить, случаться. И мы, допустим, я очень хорошо знаю, что эти признаки абсолютные, что действительно государство Израиль – это одно из основных доказательств того, что Господь скоро придет. Допустим, что касается 2000 лет, то это тоже огромное свидетельство того, что мы действительно при дверях. Мы взяли этот рубеж. Ну да, еврейское государство, допустим, они празднуют, у них календарь другой, у них что-то там типа 5760 лет, что-то типа этого. Вот. Но никто же не знает, сколько Адам жил в раю. Никто вообще, можно ли считать эти календари правильными, нету ли там какого-то, знаете, это же все-таки 6000 лет прошло. Но если смотреть по Евангелию, то мы видим очень четко, когда родился Иисус Христос. Иисус Христос родился в 4-м годе нашей эры. За 2000 лет до него был рожден Авраам. И от Адама до Авраама тоже посчитано по Писанию прошло тоже 2000 лет. Итого мы имеем плюс-минус не сегодня, а завтра. Я могу приводить еще много всяких доказательств, их хватает. Но я вижу, что у вас нету, наверное, терпения все это выслушать, потому что, такая себе информация, знаете. Некоторые скажут, да, вилами по воде пишешь. Вот так это не так, трудно сказать. Но для меня, допустим, зов Господа внутри моего сердца очень очевиден и ясен. Я его чувствую и ощущаю. Я знаю, что Господь торопит меня и говорит о том, что шаги мои слышны, пришествие мое приближается. Мне нужны сегодня люди, которые подымут знамя правды, которые утвердят мою волю, которые воскликнут на весь мир. Дух Святой вот прямо реально говорит мне лично местом Священного Писания: «Взойди на высокую гору, благовествующий Иерусалим, и там с силой возвысь свой голос». И скажи городам Иудиным, вот Бог наш грядет, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицем Его. Это то, что будет происходить в наши дни. Нам нужен сильный голос, нам нужна высокая гора, чтобы говорить не отдельно взятому человеку, а городам, людям, племенам, островам, языкам, народностям и кому угодно, утверждая не слова возгордившихся людей, а являя силу Божью, являя благодать Божью. И сегодня об этом как никогда печется Святой Дух. Я хочу уверять вас, что мы можем очень сильно ошибиться. Время может закончиться завтра. Вот просто возьмет и завтра закончится. Одно знаю точно, что очень скоро, вот уже мир меняется очень серьезно, многие процессы в мире идут, мы видим, что, как в Писании написано, земля шатается, как пьяная. Вот она еще сейчас не шатается, как пьяная, но уже признаки этого есть. Из эпидемии выходим, в войны заходим, из войны выходим, в землетрясение заходим, и круговорот проблем, и они увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. Как говорит об этом Писание, что это родовые схватки. Как у женщины вот начинает толкаться этот плод и проситься на выход, точно так и земля, она как пьяная начинает себя вести, чтобы привести в исполнение то, что запланировано Богом, и то, что Бог сказал, не перейдешь ни одной черты. Итак, в заключение просто еще раз хочу напомнить, что Бог ждет себе людей, способных потерять свою жизнь ради Евангелия, отказаться от своих интересов ради воли Божьей, потому что Богу действительно нужны люди, способные в это последнее время очень громко и очень авторитетно утверждать на земле волю Бога. Вы знаете, сколько доктрин есть христианских, в которых вошел сатана для того, чтобы бесславить имя Господне. Именно через доктрины, через какие-то якобы божественные утверждения, якобы божественной сути. И все это необходимо перевернуть и разрушить. Для этого действительно нужна высокая гора, и для этого нужен сильный голос, способный утвердить истину Господню. Я хочу просто утвердить, что Бог крайне заинтересован подкреплять правду своими знамениями. Усиливать это слово сверхъестественными проявлениями, лишь бы только была правда вот здесь и на наших устах, настоящая правда, евангельская правда. И мы должны вознуждаться, многие просят всяких даров, чудотворений, чего только не просят, а в реальности жизнь выглядит так, как сказала когда-то женщина-хананьянка. Она сказала, что и псы едят крохи, падающие со столов господ. Так и у нас сегодня в церкви. Где-нигде что-то, какое-то проявление. Извините меня, мир уже сегодня руки-ноги пришивает, органы другие перемещает и вставляет, и чего только не делает для того, чтобы человеку как-то оздоровить его. Мы по-прежнему зациклились на то, что Бог мне зуб запломбировал, там какая-то золотая пломба появилась. Нужен Богу твой зуб. 300 лет и 3 зимы, когда ребенок сидит на коляске и не может с самого детства поднять в своих глазах к небу. Вот в чем проблема. А проблема вся в том, нужна истина, настоящая истина, которую Бог заинтересован рекламировать вместе с нами. И если мы сегодня этого не видим, то нам не надо искать чудеса, нам надо искать истину. Нам надо искать то слово, которое действительно Богу нужно, чтобы оно осоляло мир, чтобы оно приносило спасение людям. Вот такие у нас сегодня возможности и нужды. Благослови нас всех, Господь. О последнем времени еще будем говорить Господу. Пусть будет нашему слава и честь. Извините за такую проповедь. Если она вам не сильно пошла, вот, но я то, что у меня в сердце. Богу слава, давайте помолимся. Господь праведный, всемогущий, мы Твои дети, и мы стоим перед Тобой. Мы нуждаемся в Тебе, как и вчера, и третьего дня, так и сегодня мы по-прежнему в Тебе нуждаемся, Царь царей. Очень медленно и неуверенно двигается наше спасение. Спасение от этого развращенного рода, от этого мира. Господь, спаси нас, избавь нас, Господь, от всех этих прихотей и похотей, которые враг установил как ценности в жизни человека, и сегодня многие, даже христиане, поклоняются им. Дай Ты нам достаточно света и ясности, чтобы всякая тьма бежала прочь, чтобы расцветала внутри нас Твоя весна, чтобы появлялись эти почки, эти листы, свидетельствующие о жизни от Тебя, о жизни с избытком. Царь царей и Бог богов, мы человеки, и мы очень кратковременны на этой земле. Я не знаю, сколько мне осталось, Господь, но знаю, что не так много. Бог небесный, не пройди милостью и сегодня посмотри на меня своим божественным милосердием. И дай мне как можно скорее оставить времена неведения, оставить всякую порочность, всякую привязанность к тому, что есть зло и грех, и, прилепившись к Тебе, Господь, достигнуть со всеми святыми способности явить Тебя в этом мире таким, какой Ты есть. Это моя боль, это моя нужда, это моя вера, это мое упование, мое ожидание. И я верю, что я не окажусь опозоренным и опоздавшим. Не пройди мимо меня сегодня, и пусть явится слава Твоя на чело мое, чтобы я славил Тебя так, как Ты достоин, Господь. Во имя Иисуса Христа благослови всех слушающих сегодня это слово и дай милость Твою нам в движении к славе Твоей, к Царству Твоему. Тебе честь за все и слава. Аминь.